что-то витает просто в воздухе такое, знаешь. Я вот, например, то, что я сейчас читаю, маленький, знаешь, тизер того, что я потом принесу в основной подкаст. Я сейчас читаю книгу про, значит, ну, типа, альтернативную историю, где Сибирь превратилась в некую, типа, зону, в которой пиздец, что происходит. Короче, все мутировало. Там какие-то еще страшные психологические влияния оказывает весь этот ландшафт на людей. И, короче, между Китаем и Россией ходит супер бронированный гигапоезд.
Да, это все намешали, мне кажется, это снежный поезд вот этот.
Да, 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 в том числе, да. Вот, но там тоже чувствуется прям вайбы вот этого самого непознаваемого.
А русская книга, русский автор?
Нет, нет, там Сара Брукс, она причем какая-то, ну, она каким-то востоковедением занимается, а там же наполовину Китай, наполовину Россия в сюжете, вот, и там, значит... И всякие китайские молодые люди, и всякие русские графини. И это типа 1899 год. Вот.
Нихуя себе.
В общем, интересная штука. Это мы...
Звучит забавно, да, я люблю такое. Я люблю, когда фантастика прям, ну, просто нахуй шлет все. Не типа там, вот знаешь, да, там, блядь, есть город, короче, и вот там, не знаю, придумали мы телепорт, ебать. А когда просто вот с самого начала без объяснения, знаешь, пошел нахуй и разбирайся сам.
Именно с этих слов Аркадий и Борис Натановичи.
Придумали тут, значит, пошли как-то на пикник и написали об этом книгу. Да, всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели, наши любимые, вообще многомиллионные фанаты, платные, вы такие платные, что хочется плакать от счастья. Мы вас редко радуем, а книгами-то и подавно, и вот мы что-то с Никитой обхуюжились очередных артефактов и аномалий, решили перечитать классику советской фантастики, братья Стругацкие, «Пикник на обочине», та самая повесть, которая мощнейше повлияла на культуру, тем более тут недавно и «Сталкер 2» этот злосчастный вышел, и об этом немножечко поговорим. В общем, «Пикник на обочине», Стругацкие, резюме, разбор, критика и вот это все, что вы так любите.
От полнейших просто профанов.
От экспертов книжной деятельности.
Которые букварь вчера прочитали.
Да-да-да.
А сегодня решили сразу.
Полезли. Да. Ну что, с чего ты хочешь начать? Я думаю, что о влиянии на культуру попозже, а вообще, давай, типа, вот людям, которые никогда не читали Стругацких, вот откроют они книгу на обочине. Что их ждет? Вот как это читается вообще? Да. Я был, на самом деле, дико удивлен, потому что... начну вообще издалека. Значит, первая ассоциация у меня с «Пикником на обочине» и с Стругацкими — это, знаешь, вот этот дачный домик. Угу. Сейчас, наверное, более молодые слушатели не поймут, но вот в моем детстве дача выглядела как... конструктор из всего, знаешь, как это делалось. Я не знаю, была ли у тебя дача или нет, но вот у нас там в Московской области это выглядело примерно так, типа, а, две покрышки от Белаза, заебись, будет предбанник. Типа, вот такая хуйня там, умывальник это перевернутое ведро, там, с прибитой доской, блять. Вот эти все прекрасные воспоминания, и, короче, у меня дача выглядела как, ну, самый-самый первый домик, который, типа, только заложили, когда все начиналось, это был какой-то вагон, блять, или контейнер, нахуй, я вообще не понимаю, как он оказался, блять, в лесу Московской области, учитывая, что, типа, ну, его надо было как-то привезти, типа, и поставить. В нем были пропилены окна, двери, ну и это, типа, был такой вот вагончик, короче, там внутри там три кровати, грубо говоря, и предбанник сколоченный из какой-то хуйни, знаешь, как отдельно, блядь, как будто бы просто, ну, аномалия реально, блядь, у Стругацких, не знаю вообще, как это работало. Как это вообще шевелилось. Помню, что обязательно должна была быть дверь, блядь, которую очень сложно открыть ключом, потому что надо под определенным углом там рассчитать, и только дед умеет это делать, блядь, это вся хуйня. И вот я лежу, короче, в жаре, жара, точнее, я в тенечке вот в этом домики, которые, конечно, что ж, как консервная банка нахуй обкаливался так, что, блядь, дышать было невозможно. И у меня была огромная книга, прям гигантская, толстенная, блядь, книга, в которой были чуть ли не все, не вся библиография братьев Стругацких. Понятно, что там было больше, но она прям была огромная, она была даже такого формата, мне кажется, А3, наверное, или ну, как минимум А4 прям. Пиздец, талмуд, нахуй, в нем там 1002 страниц. И я вот помню, что я прям все лето, блядь, в этой книге провел. И помню, «Пикник на обочине», читал его тоже, но сейчас, когда перечитывал, на удивление, я понял, что продукты культуры, которые дальше родились из «Пикника на обочине», прям подменили мне жестко воспоминания об этой книге. То есть, типа, я после там «Сталкеров», там всяких, да, после фильма, после игр, почему-то забыл, что действие повести — это вообще не про говно и калаши, короче. Mm-hmm. Это вообще другое. И я сейчас перечитывал вот сейчас осознанно, и я настолько был, короче, удивлен этому. И языку, во-первых, как это написано, и место действия там, и так далее и тому подобное. Об этом, наверное, тоже чуть-чуть попозже. Но читается как... ну, это, наверное, талант какой-то Стругацких, какой-то гений, новаторство, футуризм, что просто как будто бы ты читаешь современную книгу. Вот, например, для сравнения есть там «Замятин мы», угу, который я тоже относительно недавно читал. Вот его, блядь, ну невозможно читать. Ну это просто пиздец. Ты просто умираешь на третьей странице во всей этой советской строгой какой-то непонятной терминологии с придуманными словами, со сложными какими-то вещами. И ты читаешь там Стругацких, и как будто бы ты просто... Вот эта книга вчера была напечатана современным автором, который типа шарит за всю хуйню. И очень круто рассказывает об этом.
Ну, давай-то немного контекста по этому всему. Книжка «Пикник на обочине» была написана в 71-м году, и в 72-м она издавалась уже, ну, начала издаваться в журналах. И я вот читал не так давно, на самом деле, ряд биографий Стругацких и их же комментарии к пройденному, так называется прям отдельный том, комментарии к пройденному. Это типа вот Борис, который, собственно, дольше прожил, чем Аркадий, хуярит прям подряд, типа, воспоминания, как мы это писали, как мы чего. И там, на самом деле, нет никаких, если вы прям ожидаете, что там, значит, открываются секреты мировой литературы, на самом деле, максимально скучно все описывается, по большей части описывается долбеж вот в официальную всю цензуру, потому что как раз к 70-м, в отличие от 60-х, когда, знаешь, Стругацкие писали «Страна багровых туч», «Советский космонавт», «Вперед! К звездам!» Вот это все.
Россия!
Да! СССР! То как бы в 70-х у них уже пошли совсем другие вещи, и «Пикник», например, 8 лет ждал первой своей публикации книжной, потому что их постоянно, ну, как бы, вот эти вот железные толоконные лбы советских бюрократов, они не особо понимали, как бы, типа, почему нельзя, но понимали, что, блядь, это какая-то чужеродная для советского что-то гражданина.
Что-то про американцев.
Да, казалось бы, да, то есть критикуется капитализм, место действия не СССР. Казалось бы, в чем проблема? А вот что-то вот какие-то проблемы, там мелкие доебки, мелкие правки. И так 8 лет, и то спустя 8 лет вышла максимально кастрированная версия, без грубых слов, с измененными названиями, именами, вырезанными кусками. Вот. И, короче, только, ну, естественно, после того, как «Союз» рухнул, в 91-м только вышла нормальная версия. Вот. И, собственно, как раз сейчас, мне кажется, можно найти уже все версии, их там прекрасно между собой сравнить, но, по-моему, издавалась чаще всего именно вот эта версия 91-го, которую все уже знают. И, в общем, что? Что там происходит? Давайте объясним для тех, кто никогда вообще, почему, по каким-то причинам, или, знаешь, вот по-разному бывают причины. Я не читаю ничего написанного на русском, я читаю только переведенные, значит, американские классику Золотого фонда.
Мое любимое, это знаешь, что мое любимое, это когда говорят, я не смотрю или там не читаю, потому что это слишком популярно.
Да, тоже хорошее, да, это знаешь, это вот из категории...
Все смотрели, а я не смотрел, и не люблю, когда хайпят.
А на самом деле чаще получается так, что на самом деле никто не смотрел, знаешь, как вот какой-нибудь «Крестный отец», типа, да все знают «Крестный отец», а смотрели вот прям от начала до конца, блядь, 3,5 человека сейчас. Ну вот, возможно, с «Пикником» то же самое, откуда не знаю.
Ну давай расскажем, да, тем более, что если у вас, как у меня, какие-то подлоги памяти из-за всяких там 3D-экшенов парашных поменялись и произошли, то нужно сказать, что действие повести происходит в городке Хармонт в США в 70-е годы.
Судя по всему, США.
В некой стране. Ну да, в неком США.
В неком США, значит, потому что там...
Да-да-да, там нету такого, что это прям США. Но, с другой стороны, там упоминается Детройт.
Там упоминается, знаешь, Детройт, там упоминают... Это явно не Европа, потому что главным героям предлагают уехать, эмигрировать в Европу, и они реагируют, типа, а, Европа, что я там не видел. Ну и имена, опять же, да, там, типа, там, Сэм Диксон, вот это все, да, типа, да, сразу да, ковбойская да. шляпа представляется.
Да-да-да-да-да, Хьюи Хауи. Ну, достаточно интересно вообще, хочется сказать, что достаточно вообще интересный ввод в курс дела. Прием, который по какой-то причине, кстати говоря, редко где используется, когда тебе рассказывают, что происходит с интервью с неким ученым. Ну, то есть просто такое было в паре фильмов, я, может, не вспомню сейчас.
В Last of Us это в последний раз было. Ну, более-менее.
Ну да, но с другой стороны, там это было как фоном, знаешь.
Да, типа, в общих чертах.
Что-то по новостям там происходит, что-то непонятно что, а здесь прям, ну, соответственно, начинается с того, что некого ученого, значит, расспрашивают на интервью, что, как дела, что там у вас случилось, как вы относитесь к посещению, и ты начинаешь думать, а что это такое, что за посещение, значит, и так далее. И выясняется, что произошло некое посещение Земли кем-то, какой-то, возможно, какой-то инопланетной цивилизации. Это тоже все так подается, что может было, а может это и не оно, а вообще что произошло. Не суть, просто как данность. Есть несколько зон на Земле теперь.
6 штук ровно. И да, в которых... типа, прикол в том, что вот этого ученого как раз спрашивают про так называемый радиант Пильмана. И вот, собственно, как раз Пильман — это фамилия ученого. И он объясняет, что радиант — это, собственно, не какое-то там супероткрытие, а просто он обратил внимание, что на Земле появились вот эти 6 зон посещения. И если представить, и появились они, как будто бы кто-то выстрелил 6 раз из револьвера где-то примерно на линии Денеб-Земля, то есть вот со звезды Денеб, и типа по шару, который крутится, и они вот по такой плавной кривой легли, и эту плавную кривую можно рассчитать. Вот, то есть это как будто бы не случайное действие, делаем мы вывод.
Вот. Вот, и, собственно, появились зоны, в которых некие артефакты, живность вся там вымерла, не вымерла, людей эвакуировали, не эвакуировали, и в зоне есть неопознанные, непонятные некие артефакты, это уже какие-то рандомные предметы, которые обладают какими-то очень странными там физическими и антифизическими функциями, свойствами, и, в общем, есть некие отважные чуваки, полуофициальный, полунеофициальный, есть там официальный рынок, есть, естественно, черный рынок, который ходит либо по указке там местных ученых, либо чтобы просто навариться в эту зону, ищут, исследуют, собственно, приходят обратно.
Да, вот. И важно пояснить, что мы имеем дело вот в романе исключительно с одной зоной. Про остальные вообще ничего не понятно. Там только один персонаж говорит, что вот, короче, одна из них в России была, там где-то в Сибири.
Слово «Россия», мне кажется, два раза упоминается за всю книгу.
И ее там сразу нахуй обнесли гигантскими заборами, короче, пулеметы, вышки, никто туда вообще ничего никогда. Вот. А значит, как раз в Хармонте, вот в этом самом, в Америке или не в Америке, это все превратилось в такую золотую лихорадку. То есть, в общем...
Типа зона 51, самое вот близкое сравнение к, ну... к реальности, ну, более-менее. Типа.
На самом деле, к реальности самое близкое сравнение действительно вот золотая лихорадка в Америке, да, то есть, когда вдруг выяснилось, что значит золото, вот это самое прямо под ногами, вот оно валяется, бери, и, значит, все рванули.
Не, я имею в виду больше с точки зрения туризма, там же еще и этот хайп. Типа, можно и туристам съездить. Я не думаю, что золотая лихорадка туристов дохуя было. Типа.
Ну, слушай,
смотреть на полуголых нефтяников.
В Хармонте ты тоже знаешь особо туристов. Там только местные и ученые. А как бы какие туристы, если сами ученые боятся до усрачки просто ходить в эту зону? Какая уж речь идет о туристах? Вот. И, значит, вот эти самые лихорадочники, лихорадные, их в народе прозвали сталкерами. И это, собственно, неологизм, который придумали Стругацкие, и, судя по всему, их самый успешный неологизм, который потом стал использоваться просто везде. Как бы, ну, как бы сталкер стало по умолчанию означать слово, что типа чувака, который проникает в запрещенные какие-то, в запрещенную местность и выносит оттуда что-то ценное.
Угу. Вот. Обязательно в хаке одежде.
Обязательно, и с калашом. Вот. И, соответственно, есть... Простите. Причем надо понимать, что Хармонт — это прям жопа мира, на самом деле, потому что там живут очень простые люди, всегда жили. И, значит, что там было? Там был завод, карьер, вот такие прям вот для синие воротнички, для работяг буквально какие-то вещи. И ничего там никому они никогда были не нужны. Вот. И как раз вот эта зона, она же образовалась не в дикой местности, там, не в лесу где-то, а она захватила как раз часть городка, вот этот карьер, вот этот завод, то есть жилые какие-то, да, вещи. Приходилось эвакуировать, собственно, людей. Там позже была, например, инфа, что... целый квартал выселили жителей, которые ослепли. Причем самое прикольное, что они говорят, ослепли не от яркой вспышки, а от звука. И типа доктора пытались доказать, что нет, так не бывает, но те стояли на своем. Нет, типа был громкий звук, от которого все ослепли. Вот. И это, кстати, одна из крутейших частей книги, вот как ворлдбилдинга именно. Максимальная загадочность всего и минимум каких-то четких ответов.
Но при этом ты погружаешься очень мощно, круто, и как будто бы понимаешь, как бы это могло выглядеть, несмотря на то, что в принципе, вот если вот так откровенно, там ни на один вопрос нет ответа вообще. Да. Это тебя не смущает ни на секунду. Сейчас это вот, сейчас сравнение какого-то я даже не найду в современной литературе, потому что как будто бы, если ничего не понятно, то тебе и остается ничего не понятно. Люди не умеют рассказывать так, чтобы и оставалась интрига, но и ты умел сам себе ответить на какой-то вопрос. Это какой-то такой гений нарратива, что какими-то полунамеками, полуописаниями, рассказом о том, как происходит, очень детальными, кстати, очень детальными понятиями, какими-то очень детальными образами тебе рассказывают обо всем, но это не занимает 800 страниц. То есть, типа, ты... Стругацкие настолько круто там описывают, ну, даже взять вот эти вот артефакты и аномалии, да, там он увидел, как нитки прошли сквозь тело ученого. Все. То есть, все. Больше нет никаких объяснений. В современной литературе тебе бы сейчас 600 страниц бы тебе рассказывали, что это какие-то нанонити серебряного цвета, которые были созданы инопланетной расой, которая выглядит как 18 тысяч молекул, которая съедает солнечный свет, блять, и вот это все, там, ну, Ава Марию я сейчас вспомнил, там, типа, плюс-минус вот эти все штуки. Но ты сразу видишь, короче, вот это вот, вот эти нити, все, они у тебя врезались в память, короче, и ты понимаешь, что произошло, а потом тебе еще рассказывают, что произошло, потому что это просто идет в проброс, который приводит потом к удручающим последствиям, и это тоже становится каким-то, какой-то внезапностью и каким-то клиффхенгером, то есть сейчас такого тоже нет. Сейчас, если тебе описывают какую-то проблему, букву, она сразу же практически приводит к чему-то там. Он наступил на говно, и у него отнялась нога, блядь, все, пиздец. А тут тебе вбросили, значит, существование вот этой штуки, и она откликнулась там через несколько рядов событий, и ты понял в этот момент, осознал, вау, и это тебя как кувалдой по голове просто бьет такой стиль повествования.
Сейчас просто есть еще вот такое направление «Новые странные», типа «Чай нам Евель», вот эти все «Сотоварищи». И там, понимаешь...
читать эту хуйню, если честно.
И там, понимаешь, типа сразу и странное общество, и странные социальные какие-то штуки, и странные персонажи, которые странно говорят о странном. А все-таки «Пикник», он... действие его происходит вот относительно книги в современности, то есть не конкретные года не называются, но понятно, что это типа это не через 100 лет в будущем с ядерными этими самыми батарейками в кармане, что это недалекое прошлое, что это вот примерно современность. Чуть-чуть что-то появилось благодаря той же зоне, но там это не бог ведь что, это не киберпанк, это не мегаполисы, вот это все, это понятные какие-то образы, и люди ведут себя понятно, вот что важно. И как раз, собственно, довольно обычном человеке повествует повесть. Это несколько фрагментов жизни сталкера Редрика Шухарта. Мы его встречаем, что-то ему там 21 год, он лаборантом подрабатывает в институте вот этих внеземных исследований. А, собственно, потом, там, по-моему, до 31 года, что ли, вот так вот фрагментарно его вспышками его жизнь показывается.
Тоже классный, кстати, подход. Типа тебе не ведут за ручку через всю жизнь персонажа, там, да, что он делал, где он дрестал там 15 лет зимой, зимовал, а вот именно какие-то короткие 4 эпизода, по сути, и то один, по-моему, даже и не про него, косвенный, и ты понимаешь вообще всю его жизнь как будто бы.
Да, там нет, причем вот это, типа, я родился у маменьки своей в году таком-то. Нет, вообще, и там, причем тоже, опять же,
более того, там даже, по-моему, не упоминается вообще, типа, о его прошлом. Типа, вот есть чувак,
надержи. Оно упоминается, но оно вот прям вот такими мазками, ну, прям да, сбоку, да. Типа, вот на этой улице меня все знают рыжего, да. Вот это вот.
Вот мой полумертвый зомби-батя, блядь, пьет. Да. Пиздец вообще, ахуй сцена просто.
Вот, да, и, собственно, как раз история начинается с того, что он ведет своего научрука, как раз русского персонажа Кирилла.
Кирюха.
Кирюха, который, да, подрабатывает в этом институте, он его ведет за полной пустышкой. Значит, в зоне находят иногда пустышки, и тоже, опять же, очень круто описывается. Первый фрагмент, он идет от первого лица, и он дико круто написан, вот в плане того, что ты вообще не чувствуешь, что это, знаешь, написали два высоколобых питерских умника, которые там супер подробно изучают науку. Написано просто обычным человеческим языком обычного рубахи парня, да, который он не образован. Вот вообще, вот по чесноку, Редрик Шухарт совершенно необразованный молодой человек. И вот он описывает, как понимает, говорит, представьте себе вот два таких металлических блина, вот, говорит, между ними ничего нет, вот вообще ничего нет, можешь башку туда засунуть, типа, если ты совсем обалдел, ничего нет, но при этом растащить эти два блина и прижать их друг к другу совершенно невозможно, типа, какая-то сила их держит, но это не магнетизм, не магнитное поле, что это вообще непонятно, и он говорит, типа, я вот знаю... И вот, собственно, вот этот Кирилл, он их изучает, эти пустышки. И Редрик ему такой, я знаю, где лежит полная. С такой синенькой хуйней внутри. Пошли, пошли. Вот. С этого все начинается. И первый фрагмент, он такой очень тебя завлекающий, на самом деле. Потому что там начинается, вот собственно, экшен. Поход в зону. Чего на самом деле... Во всей остальной повести практически нет. Uh-huh. Если вы думаете, что сейчас вы откроете повесть, и там будут сплошные приключения, как они шли туда-сюда, как в Мордор. Да-да-да. Нифига подобного. Это, знаете, это прием, как вот война с машинами в первом Терминаторе. Ты ее практически не видишь, она показывается там двумя отрезками, но о ней говорят, и ты ее себе в голове додумываешь. Вот. И, собственно, нам показывают зону, это место совершенно там чужеродное, опасное, и оно опасное даже и пугающее не тем, что там есть, значит, какие-то там мутанты страшные, клыкастые, которые там кровь из тебя высосут, но как раз-таки наоборот, никакой живности там нет. Все, как бы, все, что могло умереть, там давно умерло, либо эвакуировалось. А вся опасность, опять же, в непознаваемом, да, то есть появляются какие-то гравиконцентраты, как они их в народе там называют, комариная плешь. То есть место, где гравитация усилена в 800 тысяч раз. И туда попадешь, тебя в блин сплющит мгновенно. Но это там из более понятных. Есть какие-то вообще непонятные вещи. То есть что-то огненное прошло.
Ведьмино пламя.
Ведьмин студень.
Ведьмин студень, да. Блядь, что вообще?
Терминология, да, это отдельная вообще тема. Там потрясающая придуманная вот эта вся...
Жгучий пух, блядь.
Да, придуманный жаргон. Придуманный жаргон. То есть это не просто, знаете, аномалия, объект номер 735, а жгучий пух, ведьмин студень. Ну, то есть народные какие-то простые, но при этом такие отдающие...
Ну, ты сразу понимаешь, что хуйня какая-то,
да.
Нехорошая.
Она отдает, знаешь, каким-то даже не вот тюремными жаргонизмами, а скорее каким-то, знаешь, народными сказочными.
Ну, да,
ведьмин,
да, да.
Студень, как будто что-то фэнтезийное. Вот. А это на самом деле какая-то дикая типа вещь, как его, по-моему, там называют ученые, коллоидный газ. То есть такая жижа, которая превращает в эту жижу все, до чего дотронется. Как бы если ты туда руку сунул, у тебя рука так в такую резиновую хуйню превратится безжизненную. И как бы только ампутация, привет. Вот. И, собственно, да, повествуется дальше, значит, о жизни вот этого Редрика Шухарта, его разные фрагменты его жизни. И что там, наверное, самое крутое, это как раз, вот, мне кажется, мирные моменты, когда не происходит ничего фантастического, а как раз это все обсуждается с друзьями, знакомыми, там, с коллегами.
За пивком в баре двух ученых. Блин, да, вот я, кстати, об этом хотел сказать, это подчеркнуть как раз по поводу моих подмен воспоминаний и сравнить это там со «Сталкером», с игрой, естественно. Главное, огромный плюс повесть «Пикник на обочине» над всем, что там из нее дальше рождалось, это то, что почему-то впоследствии в культуре взяли вот эту зону саму по себе и сделали из нее какой-то мир. Ну, то есть тут нужно понимать, что в самой зоне, типа, в повести нет ничего. Там никто не живет, там нет каких-то говнарей, каких-то баров, блядь, каких-то...
Банд.
Каких-то фракций, да, какого-то там Коляна Меченого, там, Михи Дроченого, блядь, которые прячут где-то хабар, блядь. Туда просто входят и выходят, а иногда не выходят.
Чаще не выходят.
И никто там как бы не живет, не ночует, нет там никаких, блядь, избушек на курьих ножках, собак и непонятных и так далее. Вот. Почему-то в игре «Сталкер» решили засунуть весь вот этот город, всю вот эту жизнь вот в саму зону.
Да, это полная хуйня.
Это, ты не... это как-то... Да, это как-то очень диссонирует, потому что, типа, как будто бы это вот какая-то вот жизнь тяжелая. А в повести ты, когда читаешь, ты понимаешь, что это, ну, по сути, это обычный город, обычный городок, у которого как, ну, у которого появилось, грубо говоря, новое производство, как будто бы. Как будто бы это там очередная шахта металлургическая или завод, за счет которого город живет. То есть, типа, зоны не будет, все, город сразу в очке, в жопе, да, да, все вымрет. А здесь это, ну, просто вот такая жизнь. И это очень манит, и это очень клево, и это очень классно. Диссоциирует, да, правильное слово? Умные слова называю. Что вот у тебя, типа, с левой стороны, как бы, все понятно, очень просто, очень клево, но все видели. Еще образы такие реально читаемые, просто сразу в голове, прям, любой фильм про вот эту вот реднековские небольшие городки, типа, всплывает. И с другой стороны, у тебя что-то абсолютно непонятное, неизвестное, о котором нихуя еще подробно не рассказывается. Мне кажется, в этом проблема типа всяких плагиатов, что очень много уделяют внимания и объяснений, и какой-то и как-то пытаются наполнить жизнью, короче, вот именно вот этот объект зоны. Хотя мне кажется, что если бы игру делали, ну, про сталкер, опять же, прям вот ближе к первоисточнику, если бы у тебя был какой-то мирный город там со своей жизнью, хороший, опрятный, чистый, аккуратный, и, грубо говоря, вылазки в какой-то прям, как на контрасте, в какое-то полное говно, это было бы намного интереснее, намного запоминающееся и так далее. И поэтому, кстати, вот сейчас показывают вот какой-то французский сталкер вот этот, как, типа, можно там, например, представить, что там во Франции тоже было какое-то посещение. И вот он, я не знаю, что в нем будет, но он даже по короткому тизеру длиной в 3 секунды, после того, как я там перечитал повесть, он мне намного ближе к первоисточнику кажется, нежели вот эта выжженная земля, блядь, с грязью.
Да, тут, наверное, важно пояснить, что мы, конечно, прекрасно понимаем, что как бы видеоигровой сталкер — это не дословная, значит, игроизация пикника на обочине. Это...
По понятиям, хотел сказать, по мотивам, но и по понятиям тоже, конечно.
Это компиляция вот идей, компиляция идей Стругацких с реально существующей катастрофой в Чернобыле и их какими-то личными идеями, которых, по-моему, очень там мало. Но... Тоже отказывать игре в том, что у нее первоисточник пикник на обочине, это просто глупо, потому что весь концепт построен на пикнике. Это, ну, типа, это очевидно, это никто, мне кажется, не отрицает. И так далее. Вот.
И... Да те же аномалии, типа, ну это просто...
Артефакты и все, да, они даже называются во многом так же. Ну то есть, да. И... Правильно говоришь про то, что жизнь внутри никакая невозможна. Это меня всегда мучило в «Сталкере», типа, нахуя вы там живете?
Ну, то есть, вы... просто выйдите оттуда, типа, что с вами будет,
блядь? Ну, то есть ты идешь, ты добываешь артефакты, меняешь их на деньги, покупаешь калаш, патроны, идешь обратно. Чё это за жизнь, блядь?
Зачем, реально?
Просто. Здесь же видно, что вот эта вот тема капитализма, тема бедности, вот этих вот маленьких городков загнивающих. Сам,
ну да, они вынуждены просто, да, это делать.
Да, сам Шухарт говорит, типа, не могу я нигде работать. Ну, во-первых, у него нет образования нормального, начнем с этого. На нормальной работе он нигде не будет работать, да. Где-то за копейки там, не знаю, в Макдональдсе полы мыть, не хочет у него там молодая жена, ребенок. Он идет в зону, потому что, ну, конечно, потому что ему это нравится в том числе. Он чувствует этот азарт, он чувствует себя там свободным, и он чувствует себя, что он хорош в этом. Потому что сталкерство — это тоже ты не просто там зашел, короче, и начал, короче, гайками отмечать аномалии. Там, короче, все аномалии гайками не отметишь. Поэтому там смертность среди сталкеров там максимально высокая. Там, если кто-то чудом еще и выкарабкался там из какой-то аномалии, то он там становится инвалидом на всю жизнь. Вот. А там у них обостряются рефлексы, интуиция. И, в принципе, какие-то... Ну, как бы это не просто естественным путем тренируется, а что-то тоже, опять же, как-то зона на них влияет. Потому что там сам Шухарт говорит, что у него бывают иногда какие-то приступы, когда он начинает запахи, как собака, чувствовать просто вот на расстоянии 100 километров. Непонятное тоже необъяснимое явление. Вот. И есть сталкеры, да, которым повезло, которые вот это вот поймали вот эту волну, и они умудряются... Но вот они именно что они ходят туда, они выносят хабар, и они... зарабатывают на этом деньги.
Это... И самое интересное, что повесть-то, по сути, не про вот этот процесс, как они ходят, типа, и зарабатывают деньги, а повесть — это про последствия того, что, как, ну, их жизнь от этого сломана, потому что весь самый пиздец весь происходит вообще не в зоне, типа, ну, там, одну ногу оторвало, там, кому-то по слухам, по рассказам, а вот то, что происходит именно уже в городе, там, что происходит с семьей этого Шухарта, какой пиздец полный, вот третий акт, вот это, когда он только из тюрьмы вернулся, это вообще, вот ты читаешь и думаешь, ёбаный пиздец, это как груз 200, только, блядь, еще и фантастика, типа, научная. Ну, то есть, серьезно, чувак сидит и пьет, блядь, со своим мертвым отцом, который каким-то образом ожил, у него рядом с ним бегает дочь, которая, типа, превращается в животное, блядь, тоже непонятно по какой причине. И он при этом, типа, с женой они сидят и, типа, пытаются делать вид, что, ну, жизнь нормально, все ок, давай выпьем, типа, это, ты читаешь вот это, просто пиздец, ты прям, это еще так описано, что мне нравится, что практически нет никакого упоминания мимики и внешности в книге, и ты вот, когда читаешь там, какие фразы говорит главный герой Шухарт, до этого ознакомившись с его там характером и описанием, ты прям видишь, что он это говорит с улыбкой, знаешь, этот мемчик с котом, у которого очень натянутая улыбка, и ты примерно то же самое себе представляешь, что он улыбается, но прям очень специально он это делает, и это тоже классно.
Да, и, собственно, как раз вот эти сломанные жизни, подробнее чуть об этом, вот помимо того, что, значит, мертвые восстают, причем тоже, это знаешь, это тоже в проброс рассказывается, и только среди, опять же, каких-то диалогов ты выхватываешь, например, что, ну, это не просто как бы люди восстают из могил, там есть люди, которые давно умерли, и там от них уже ни скелетов, ничего не осталось, то есть это какая-то имитация жизни, которая принимает форму, значит, вот этих вот умерших людей, которые похоронены на кладбище Хармонта, которые, ну, в пределах зоны, и они выходят, они что-то, значит, как-то примерно реагируют как люди, но максимально замедленно, они не разговаривают, это какое-то вот странное порождение зоны, что оно, почему, тоже никто не знает. Вот, то, что у него с дочкой происходит, то есть она родилась с мутациями внешними, то есть там у нее шерсть, там вот это все похоже на мартышку, ее, собственно, так и прозвали, но она постепенно утрачивает разум, и это не мутация из радиации какой-то, из чего-то, ну, еще. Да.
Просто типа как история Бенджамина Баттона.
Да, просто так и есть, да, никто не знает, почему это происходит. Плюс, это еще ладно, это то, что вот можно увидеть, да, а опять же есть последствия, те, кто, значит, родились в Хармонте и застали посещение, если они уезжают из Хармонта и куда-то переезжают, то там начинаются бытовые катастрофы, увеличивается количество убийств, какие-то, значит, природные явления, да, то есть ломается причинно-следственная связь, то есть вообще...
И это тоже описано все типа в одном абзаце разговора между учеными, то есть, ну, и настолько одновременно кратко и одновременно подробно, что это, ну, просто с ума сойдешь. Даже если там брать какую-то фактуру и думать о том, какой бы мог бы стать там идеальный фильм, сериал, типа как Fallout условный и так далее, там даже есть намеки на то, что есть какой-то типа религиозный чуть ли не культ, вот этот, опять же, персонаж там Гуталин, один из моих любимых, это вообще там отбитый нахуй чувак, который просто, грубо говоря, чуть ли не орёт каждому в лицо: покайся в грехе, мы все типа зона там и так далее.
Зона исчадия ады, да, и вы несёте игрушки дьявола оттуда.
И там потом косвенно еще вспоминается, что та, а где Гуталин, да, он там. Ну, короче, где-то.
Опять в тюрьме, да. Ну, потому что он, типа, он скупает у сталкеров артефакты, причем, типа, по любой цене, и несет их нахуй обратно и закапывает в зоне.
Да.
Просто максимальный, да, шизоид. И с другой стороны, ты думаешь, ну, что-то он понял про это на самом деле. Абсолютно, как бы, бесполезная работа. Понятно, что это, как бы, невозможно это все остановить. Но вот он пытается. Вот, и, собственно, нам еще показывают жизнь вокруг Шухарта, да, то есть там не только на нем сконцентрировано, показывается там, опять же, мазками, как работает институт, который, в общем, монополизировал там изучение зоны, значит, построили там огроменное здание, значит, построили предзонник, и они там, значит, пытаются ходить в зону, значит, они пускают дронов, уже в 70-х, в общем, придумали стругацкие дроны. Они туда ходят по вешкам, то есть там, знаешь, прям прокладывают какие-то пути и на вот суднах, на воздушной подушке туда ездят. Ну, понятно, что это тоже это все попытки имитировать вот эту вот потрясающую интуицию сталкеров, потому что там многие вещи просто нельзя каталогизировать и изучить. Вот, и поэтому, конечно, там они все зачастую умирают. Вот, показывается жизнь этого городка, да, вот этот вот бар, в который ходят бедолаги, которые, значит, сбывают артефакты местному барыге, который на самом деле тоже не особо-то прям богатство им представляет, потому что ему надо эти артефакты вывести, значит, тому взятки, здесь пошлины, вот. Ну, в общем, сталкерам там не так много остается денег. Mm-hmm. Вот. И вот есть потрясающий там совершенно в своей гнусности персонаж. Я его, мне кажется, в детстве так не ненавидел, как когда перечитывал это вот.
Стервятник Барбридж?
Нет, стервятник...
Нунан?
Да, стервятник, он... Вот стервятник Барбридж — это такой, знаете, типа гнусный, мерзкий сталкер, который пускает всех вперед, значит, да, да, всех подставляет.
Ну, типикал, собственно... такой персонаж какого-нибудь, да. Остаться в живых сразу, типа, вписывается, да, да, в любой сериал вообще.
Да, он как раз, знаешь, очень... очень понятный, типа, ну, как бы он существует в своей вот этой вот парадигме.
А кто ж тебя так?
Да, раздражает? Вот, собственно, Ричард, Ричард Нунан, который, да, Дик, да, это, в общем, мужчина, который внешне занимается какими-то вот, вот прям хуйней, там называется рекламацией, никто не знает, что такое рекламация, ну, просто какой-то менеджер, который там работает на институт, вот, а на самом деле, как мы видим из главы про него, он на самом деле работает на местное КГБ, ФСБ, ну, в общем, какую-то секретную службу, которая вот этих сталкеров ловит, сажает и пытается прекратить вот, собственно, бесконтрольное распространение артефактов. И само по себе вот это его, ну, и сами по себе его действия, они, ну, как бы абсолютно понятны, ну, как бы понятно, государство пытается сдержать распространение смертельно опасных вещей. Но при этом он такая мразь, потому что он втирается в доверие ко всем. И вот я, например, не сразу понял, что вот в этом самом втором акте, когда, в общем, Шухарт попадает в тюрьму, что, собственно, именно Нунан-то его и сдал нахуй.
Да.
Это тоже это читается потом вскользь, потому что вот вы уничтожили вот эту группу Хрипатова, вот эту отель «Метрополь». Думаешь, вот ты, сука, ты ходишь к нему домой, блядь. Значит, флиртуешь с его женой, значит, выпиваешь с ним. Да. И такой, типа, ой, я вам всем помогу, я сейчас вам этот номерок врача подскажу, а сам втихую его сдает и сажает. Думаешь, ну просто пиздец. И это во многом, кстати...
Слушай, а с другой стороны, вот тоже, тут тоже, знаешь, недосказанность, типа, и можно по-разному трактовать, да, например, что он действительно всех там сдает, это его работа, но, опять же, вот есть такой вариант, что он действительно проникся, да, к Шухарту, к его семье, и наоборот, это его гложет одновременно, потому что там тоже читается, что... Типа, а ты вот не спрашиваешь, как нас там, как у нас дела, и прям, знаешь, как будто бы ты вот при глядя на эти там три строчки, видишь всю вот эту боль, которая внутри этого, ну, она тоже есть, что как будто бы он действительно был вынужден там как-то сдать своего другана, и наоборот, чуть-чуть, чтобы он отделался там меньшим каким-то сроком, и действительно он как будто бы чувствует вину, и из-за этого типа ходит в гости там так. Или наоборот, чувствовал вину и долго не мог прийти из-за этого, потому что его там постоянно спрашивают, чё ж ты к нам там не заходил, а он как-то увиливает и так далее. Да, он, это... конечно, мразь, но тут тоже можно разглядеть, да, какую-то более-менее человечность. И, в принципе, так во всех героях, что удивительно, учитывая, что это повесть типа на 25 страниц, ну, грубо говоря, на 100 там страниц.
Да, но при этом вот это все свое чувство вины он прям усилием специальным обрубает такое. Там есть даже специальная вот эта вот строчка, где он такой, он вспомнил, зачем он сюда пришел, зачем он вообще ходит в эту семью, и он такой, и, говорит, я тут вот обрезал и максимально перестал чувствовать какую-то вот боль. Ну, то есть такой он, конечно, мразоватый персонаж, и они там все такие, на самом деле, но Шухарт, он среди них выделяется не тем, что он хороший, знаете, положительный герой.
Он бедолага, на самом деле.
Да, да, да. Это вот человек, у которого, на самом деле, не было особых прям вот вариантов в жизни, что делать. и не было особо воображения, фантазии, образования, чтобы, значит, найти какие-то пути. Он такой, так, вот жизнь, да, такая, жизнь мразь, надо забирать бабло, надо, значит, заботиться о своих, там, как бы, если там что-то этому мешает, я этому самому морду разобью. Вот, вот такой вот он персонаж, он прямой и честный, но, как бы, он тоже способен на подлые поступки, там, да, опять же, он, вопреки всем своим, знаешь, вот этот вот долг, там, вот этот кодекс сталкера, вот эта вся хуйня, вопреки этому, он все-таки выносит из зоны в этот, в фарфоре этот ведьмин студень, угу. из которого потом лаборатория накрывается, там 100 человек погибших, 50 раненых, вот, просто потому что он почувствовал, что сейчас его, короче, заметут, и надо обеспечить семью. Вот. Он поступил вот так. Вот. Но у него тоже, опять же, прорывается стервятник, то он вытащил, опять же, из зоны стервятник, который вляпался в этот ведьмин студий. Ноги у него отказали. Там же был момент, что он его грохнуть хотел, Шухарт, uh-huh. стервятник, что он прям подходил, взял камень и такой посмотрел на него, такой, ладно, блядь, поехали, хуй с тобой. Вот. И, собственно, к финалу вот это все идет, вот эта вся его история к тому, что стервятник, вот этот самый гнусный сталкер, рассказывает ему, что он нашел золотой шар, легендарный артефакт, который исполняет желания. Uh-huh. Но не все, которые ты его назовешь, а вот, вот прям вот те, которые у тебя из души идут, вот, вот самые сокровенные.
Для вот. Более молодой аудитории это как зеркало желаний в Гарри Поттере.
Сука. Да. Вот. И, собственно, если вы хотите прочитать самому эту повесть, я думаю, вот здесь вот надо вам остановиться, как бы выключить и пойти ее почитать, тем более, что много у вас времени не займет. Вот. Потом возвращайтесь обязательно с нами, значит, это все обсудить. Ну, в общем, и последний как раз вот этот фрагмент, когда Шухарт идет за золотым шаром. Во-первых, там есть момент, что нельзя пройти просто к золотому шару, не принеся ему жертву, потому что там непроходимая есть местность, и одной аномалии, которая там постоянно присутствует, надо скормить человека. Вот. И, собственно, Шухарт берет сына стервятника с собой, который mm-hmm. вообще, ну, абсолютно нормальный молодой человек, не гнусный, хороший, просто молодой, наивный. И в момент, когда абсолютно сломанный Шухарт тут просто вот этим всем и тюрьмами, и тем, что просто пиздили его ногами, и то, что он лежал вот просто вот сутками в грязи лицом, значит, в зоне, чтобы, значит, что-то оттуда вынести. И дочь вот эта, которая не человек. И вот, кстати, вот этот uh-huh. момент, когда описывается, что, значит, вот они спят там с женой и слышат среди ночи, как вот дочка просто подходит к окну и жуткий скрежет какой-то издает. Uh-huh. И как они, типа, они просто вот лежат и стараются не шевелиться. Думаешь, блядь, это просто блядь, самое страшное, что я читал в жизни. Просто хуже любого хоррора, любого синистера. И, в общем, сломанный всем этим человек приходит к этому золотому шару и понимает, что он не знает вообще, что просить. Ну, типа, uh-huh. у него не хватает. Он просто, он пытается просто силой себя заставить, такой, ну, было же у меня и хорошее в жизни, но оно все расплывается у него перед глазами, и поэтому он, собственно, идет вот эту вот знаменитую фразу говорить, которая заканчивается романом, которую часто вспоминают в связи с романом «Счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженный». Просто потому, что ему не хватает на большей фантазии, на самом деле. Ну, вот ну, это, да. ну, это на самом деле, в общем, как бы ты думаешь, ты сейчас почитаешь фантастику про, значит, чудеса вот этого всего, и читаешь, на самом деле, трагедию абсолютно сломанного человека. Вот,
что... Блин, и вот это, на самом деле, главная разница, и вообще, почему эта повесть считается классикой, потому что это, опять же, самые лучшие произведения, они типа про людей.
Да.
В отличие там от других подражателей, когда тебе именно пытаются рассказать про вот эту вот именно фантастическую часть. И многие очень в этом плане забывают про характеры, про людей и так далее. Вот как ты там говорил раньше когда-то, я не помню где, что реально у тебя там 15 тысяч страниц описаний какой-то новой технологии, но при этом там картонные абсолютно mm-hmm. мурзилки, которых ты не запоминаешь. У меня там последний пример, который можно из фильма, из фильмов, это, например, Ромулус тот же, да, вот «Чужой», ну, в отличие от, опять же, первоисточника, где ты помнишь до сих пор каждого персонажа, и даже чувака, который, типа, за радаром следит, там, две минуты фильма, ты помнишь его. Из нового «Ромулуса» я, если честно, вот визуально, я даже не помню, как выглядит вообще никто, наверное. Здесь то же самое, то есть я там помню, что книга «Аннигиляция», например, которая самая близкая, скорее всего, к, к «Пикнику на обочине», помню прекрасный мир, помню, что они достаточно, кстати, здорово это все сделали, и, наверное, и фильм «Аннигиляция», и книга — это прям действительно самое, возможно, близкое, что есть по духу, но я совершенно не помню персонажей. Ну, то есть я помню там тетку, которая что-то там мучилась, тут двойник, не двойник, поглотила ее, не поглотила, какие у нее были мотивации, что они там искали, зачем они это делали. Мы просто ученые, нам надо это делать. Ну, как бы, блядь, ну вот.
Гендермир, по-моему, он тоже из этих новых странных, поэтому он и пишет вот этим, вот знаешь, как будто бы ты читаешь вот человека в шизоидной фазе, да, то есть... Ты как бы не то, что мир странный вокруг, а помимо мира сам язык странный, сами описания странные, все такое немножечко как во сне. Вот. А «Пикник», он наоборот, это такое вот прям жесткое пробуждение. Вот просто от всяких иллюзий, от всяких каких-то, значит, мечтаний. Прям максимально жесткое пробуждение. Оно причем во многих местах, там, например, мне, собственно, почему... Повесть называется «Пикник на обочине», сейчас нашим самым маленьким слушателям расскажем.
Ой, это вообще гениально, короче. Просто вот...
Это да. Тоже, опять же, не официальное, значит, объяснение того, что происходит, а это именно теория одного ученого, с которым вот этот самый вышеупомянутый Дик Нуден.
Это даже не теория, это просто метафора, типа.
Да-да-да, то есть это не какая-то стройная теория, это просто метафора. Он говорит, типа, что вы думаете по поводу посещения, кто нас посетил? Он говорит, ну вот представьте себе пикник на обочине. Остановилась машина, значит, там шашлычки, девочки, алкоголь, потом, значит, они уехали. Что там осталось, значит, батарейки... бутылки, разлитый бензин, и приходят насекомые такие, ебать, здрасте, блядь, что это нахуй такое? Говорит, вот и мы, значит, такие просто обочины, на нас не заметили и прошли мимо. Вот. А там же озвучиваются разные теории по ходу книги, что это значит, люди из будущего нам протягивают руку и показывают технологии будущего, чтобы мы доросли до настоящего контакта, вот это все. Нет, блядь, пикник на обочине, нахуй ты кому нужен со своей землей, со своей цивилизацией. Вот, да, поэтому, да, это максимально жесткое пробуждение, которое, оно еще написано таким языком, что не вообще в нем нет ничего от советской фантастики, мне кажется.
Да, 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 вот опять же, это то, о чем я вот вначале пытался сказать своим высокоинтеллектуальным мозгом, о том, что да, это не читается, как вот тот же Замятин или там еще другие...
Ефремов там какой-нибудь.
Душные футуристы, да. А это действительно как будто бы, ну, просто вот современное, реально хорошее произведение.
Душные футуристы хорошие.
Если тебе вслепую, вот клянусь, если тебе вслепую дать эту книгу, ты никогда не читал до этого там Стругацких, и ты не знаешь, что это Стругацкие, не знаешь название, то ты не поймешь, что это написано там в Советском Союзе в 71-м году.
Ну, такими, пиздец. Да, причем душными дядьками в жилетках, вот да, в этих вот, да, в рубашках. Да.
Если взять другие даже книги Стругацких, они более как-то вот... Даже тот же «Страна багровых туч», она даже читается более консервативно, как будто бы, более на советском языке.
Ну да, они тогда фанатели, поэтому всем...
А здесь чуваки как будто бы сгоняли типа в США отдохнуть, и такие, о, я теперь Борис Стругацкий, а не Борис.
Да, в общем, и то, что стесняются все время брать стилистически из этой книги, это вот как раз отсутствие внятных ответов, но это вообще, мне кажется, современная проблема, потому что современный зритель, зритель, читатель, вот, потреблятель, он с какого-то момента вдруг решил, что все, что описано в художественном произведении, все должно быть объяснено ему, не будьте любезны.
Уверен, блядь, что это все нахуй вседозволенность интернета, короче, сделала, потому что ты, когда смотришь фильм какой-то, типа, ты ничего не понял, ты такой, объяснение концовки фильма, блядь, сталкер. И сидишь, читаешь, вместо того, чтобы самому подумать. Но я более того, я добавлю, что мне кажется, что проблема даже не в потребителе современном, который хочет ответов на вопросы, а в неумении авторов дать эти ответы на вопросы, не давая. Ну, потому что, например, вот у меня после «Пикника на обочине» у меня не осталось вопросов. Ну, я не хочу, у меня нет потребности и желания идти гуглить, блядь, что же там имели в виду Борис Аркадий Стругацкий, вот что вот это значило, а что вот это значило. Потому что мне все понятно. Мне ничего не понятно, но мне все понятно. Ну, то есть это абсолютно исчерпывающее произведение, которое просто вот не оставляет никаких там линий, недосказанностей, недомолвок. Наверное, опять же, скорее всего, потому что это все-таки про людей в первую очередь, а не про зону. Вот этого мне сейчас не хватает в книгах. Там, когда я начинаю читать какую-нибудь очередную там фантастику научную, и я понимаю, что меня прям душат, короче, вот этим вот этими объяснениями, разжевываниями.
Они еще мутацкие, вот если мы возьмем тот же сталкер, блять, вот просто если ты ни один сталкер не проходил, да?
Первый
проходил, ну, да?
Первый и какой-то вот из вот этих...
И синий.
Да, вот этих трех первых.
Да, ну то есть, если вы, дорогие слушатели, не помните, то есть там все в итоге объясняется научным экспериментом ученых, которые хотят контролировать ноосферу, вот это информационное поле Земли. Из-за этого все аномалии и все, значит, мутанты, и ты такой, ну, блядь. Еще вот проблема в том, что я вот хочу, вот, допустим, вот пережить вот этот книжный опыт в видеоигре, я запускаю сталкер, а там нет ничего таинственного.
Вообще.
Ну, ты понимаешь, что да, что на тебя бежит мутировавший пес. Ну, это пес, только мутировавший. Ты заходишь в аномалию, она бьет тебя электричеством. Ты знаешь, что такое электричество. Заходишь в другую, она тебя бьет огнем. Ты знаешь, что такое огонь. Знаешь, как будто вот все, что мы придумали, это огонь, электричество, вода, блядь, земля, воздух. Вот. А там же, блядь, абсолютно дикие аномалии в книге, например, там то, что, например, только то, что ты не наблюдаешь в самой книге, а то, о чем тебе рассказывают, эти веселые призраки. Странная.
Ой, это пиздец вообще.
Странная.
Бродяга Дик охуенно.
Бродяга Дик, да.
Какая-то хуйня на заводе. И ты думаешь, что, блядь, да, там на
просто,
заводе?
Типа, ритмично сотрясается земля, как будто кто-то гигантский ходит, но нет никакого гигантского, никого. Понимаешь, вот в чем все дело. Вот. Или вот эта вот хуйня, под какую попал Шухард с вот этим вот сыном стервятника в конце, когда их накрывают вот этой жаркой волной, и у них там кожа начинает аж лопаться от жара. Что это? Это не огонь, блядь, и это не струя огнемета, как в игре, которая на тебя... Это что-то сверху вот так вот прошло и ушло невидимое. Изменение резкой температуры в какой-то определенной точке. Что, почему, непонятно. Вот. И вот это все, знаешь, все структурировано до отвращения в видеоиграх. Значит, аномалии меняются местами, когда происходит выброс. Выброс происходит раз в такое-то время. Ну, то есть, как будто вот, блядь, все по инструкции сделано. Нет там никакого, ничего таинственного, непознаваемого и так далее. Вот. Такие дела. Что, надо сказать, наверное, что была экранизация. Да. Экранизация — это отдельная интересная история, когда, знаешь, столкнулись два гения.
Я вообще не... И нихуя никто не понял из них друг друга, по-моему. И зритель подавно, блядь.
Ну, там была такая история, что, значит, Тарковский хотел очень снять экранизацию, и Стругацкие такие, блядь, ну, нам очень нравится Тарковский, мы хотим для него сделать пиздатый сценарий. Написали, не нравится, написали, не нравится, написали, не нравится, написали, не нравится. Так вот, типа, произошло раз 7, менялся абсолютно образ главного героя. Один, кстати, промежуточный вариант сценария, «Машина желаний» называется. И в ней как раз более близкий к книжному главный герой, такой типа там уголовник, такой джентльмен удачи. Его собираются экранизировать, кстати, в России.
Ой, вот. Слушай, вообще, вот я столько раз читал, что это какая-то проклятая вообще, мне кажется, повесть и экранизация, потому что, по-моему, в Голливуде, по-моему, раза 3 запускали производство сериала. Да. И последний раз и даже фильма. Сняли пилот.
Да.
И его по какой-то причине, типа, отвергли. Хотя сейчас все ссутся нахуй от Last of Us, типа, в чем была причина, непонятно.
Возможно, хуёво сняли, мы не знаем. Все, ну, да. Все, что у нас есть, опять же, да, вот то, о чем ты говоришь, все, что у нас есть, это трейлер, где мужчина, я не помню, как зовут актера. Я помню,
блядь, этот трейлер, да.
Как зовут актера, он играл этого Озимандиса в «Хранителях». Он играет там Шухарта, совершенно не похожий ни на Шухарт, ни на что. И, значит, какой-то у нас есть двухминутный трейлер, из которого ничего не понятно, но вот как будто бы это вот прям «Roadside Picnic», он прям так и называется. Как будто бы должна была быть прямая экранизация, но его зарубили. Там просто был нюанс в том, что, типа, права продали, по-моему, чуть ли не при жизни Аркадия. Может, я, конечно, путаю, но прям в 90-е еще продали. И вот с 2000 года, значит, в производстве один режиссер, второй режиссер, третий режиссер, 8 видов сценария. Ну, короче, это ничего никак ничем не закончилось. Вот. А со Стругацкими, с Тарковским вышло так, что в итоге, уже плюнув на все, просто побившись головой об стену, Стругацкие написали финальный вариант, который как раз понравился Тарковскому, заменив всю вот эту, во-первых, фантастическую и жестко жизненную тему на такую философско-религиозную. То есть главный герой там стал не вот этот вот бедолага, который полупреступник, полу, значит, жертва.
Тоже бедолага, конечно.
Тоже бедолага, но там он скорее пророк.
Философский бедолага, да.
Да, он пророк скорее, да, типа там этот проводник какой-то божьей воли. С цитатами из Дао Дэ Цзин, с этим всем. Мне очень нравится, на самом деле, фильм, несмотря на то, что он с повестью вообще ничего практически общего не имеет. Очень он мне нравится, и мне очень нравится, конечно, история, что был отснят полностью весь фильм, нахуй сгорела пленка, и Тарков сказал: «Я пойду и сниму его заново весь». Ну, то есть, абсолютная дичь. Вот, и да, и вот «Машину желаний» собираются экранизировать в России. Вот в прошлом году была новость, что вот именно вот этот вот промежуточный сценарий собираются взять и снимать. Кто этим занимается, что это будет, кто будет играть, ничего не понятно. Вот. Но самое, конечно, смешное с «Пикником», с его наследием, это, конечно, литературное, потому что там, блядь, это просто пиздец. Понятно,
ты
что...
Ты имеешь в виду вот эти прекрасные книги «Сталкера» или что?
Не только, ищешь? Не только. Понятно, что вот, ну вот под выход игры первый, еще перед выходом, на самом деле, за несколько месяцев запустили вот эту историю с книжной вселенной, куда хуевые писатели за 2 рубля писали свои, значит, повести, романы и так далее. Это чудовищное было совершенно чтиво, но оно, кстати, больше, чем игра, отсылало к первоисточнику, потому что я читал несколько первых, это было чудовищно, конечно, но там, значит, и есть легенда зоны Ред Шухов, который, типа, первым дошел до монолита желаний, что-то там такое пожелал, что, значит, он стал призраком и так далее, вот. И это было, ладно, это там все-таки больше относилось к игре, но в каком-то там году, не помню в каком, решили еще продолжить эту книжную вселенную, сделав ее именно вселенной «Пикника на обочине». И некто Дмитрий Олегович Силов написал прямое продолжение «Пикника на обочине», которое называлось «Пикник на обочине», сейчас вам скажу, «Счастье для всех», 2013 год. Чтобы вы понимали, Дмитрий Силов, российский писатель, инструктор по рукопашному бою и бодибилдингу, создатель системы самообороны «Реальный уличный бой». автор таких книг, как «Хотите выжить? Реальный уличный бой. Воспитание воина. Филиал Якудзы. Злой город. Оружие реального уличного боя». А также, естественно, он писал и в этой в игровой книжной вселенной «Сталкер» «Закон снайпера», «Закон меченого», «Закон наемника».
«Кремль 2222».
Я ничего не хочу сказать, но то есть, типа, понятно, что... В литературе должно быть и место, знаешь, такому ширпотребу, да, ну, типа книжки, которые просто...
типа как метро.
Ну, да-да-да-да, типа книжки, которые для отдыха, да, человек после завода...
Не настолько, конечно, да.
Но, да, но как бы, если ты пишешь продолжение одной из лучших на свете фантастических повестей, то, как бы, уровень творческий продолжателя должен быть не меньше, чем уровень оригинала, а тут, конечно... Да. Это причем произошло, по-моему, уже после смерти Бориса, поэтому, в общем, никто уже за этим... Там, как всегда, была история, что там же остались дети Стругацких, они там нахуй все попродали, блядь, просто самым последним блядским образом всяким книжным издателям.
Слушай, я еще, ну, про наследие в литературе, мне кажется, российское, про «Пикника на обочине» и типа «Артефактов», я тут недавно просто вспоминал как раз в чате, параллельно с «Метро 2033», вот этой серии в мягком переплете, в таком неудобном дико, я помню, что она была дико неудобная, потому что она была какая-то очень широкая, такого же плана, по-моему, это тоже АСТ издавал, была серия, короче, книг, которая называлась «Этногенез».
Было много таких серий с мудацкими названиями.
Там было много книг, там типа «Маруся», «Миллиардер», там и так далее. И на каждый еще был значочек такой «Саламандр», короче. Очень стильно, кстати, было нарисовано, ну прям обложка. И писало много тоже разных писателей-фантастов, соответственно, вот в этой серии. И основная концепция — это тоже были события вокруг типа неких артефактов, короче, фигурок животных. Вот почему был «Саламандр». И на каждой книге была изображена, соответственно, животное, типа как каком талисмане в этой книге пойдет. Вот и собственно, тоже вот такое наследие. Но я помню, что на самом деле вот этот «Этногенез», во-первых, был не очень плох. И, во-вторых, он был дико популярен. Это прям было... Прям у меня многие ребята знакомые, прям кто любил типа читать всякие научно-фантастические книги, они прям фанатели, менялись, короче, этими книгами там и так далее и тому подобное. Но это как-то вот мимо меня прошло почему-то.
На самом деле, вот эти все книговселенные, которые вот после «Сталкера», они прям как грибы выросли, их там было очень много разных. Они...
Бля, ну «Сталкер», даже у меня было несколько томиков этого «Сталкера».
Да, блядь. Они, мне кажется, сделали две очень плохие вещи. Первая плохая вещь — это они абсолютно каннибализировали всю остальную фантастику. Ну, то есть понятно, что не каждый российский фантаст-писатель — это Сергей Лукьяненко, который может, ну, типа, как бы вы к нему ни относились, он может написать книгу и жить с нее с роялти. А другие, ну, они должны как-то зарабатывать себе на жизнь. И своими сочинениями они не зарабатывают, а вот если ты примажешься к книговселенной и напишешь историю корявого против бородатого в камуфляже с калашом, то как бы тебе будет чем семью кормить.
Ты как будто бы еще и метишь типа во все категории граждан сразу. В любителей там книг «Десантура» за ВДВ, с одной стороны, а с другой в любителей там игры «Сталкер», а с третьей с любителей незамысловатой фантастики научной.
Да-да-да, еще любители этого, как он называется, когда бегают по лесу, шариками стреляют.
Страйкбол.
Страйкбол, да, любители страйкбола, 13-летние с усами, вот это вот тоже.
Выживальщики.
Да-да-да. Это тоже их тема.
У которых вот есть нож перочинный в кармане обязательно.
Да, это вот первая большая проблема. Это то, что они каннибализировали много приличных писателей. И, например, вот я писал у себя когда-то в канале. Дмитрий Янковский прекрасный был, на самом деле, талантливый автор. Кстати, по-моему, то ли племянник вот артиста Олега Янковского, то ли какой-то двоюрный кто-то там. Он... в начале 2000-х придумал прикольную свою вселенную подводной охоты, знаешь, мир, в котором, значит, случилась Третья мировая, и она была в основном не ядерная, а биотехнологиями. И типа весь океан завалили всякими, знаешь, живыми торпедами, живыми ракетами, и, значит, охотники, которые вот за этим всем охотятся. Это была очень талантливая, мне кажется, книга. И то, в общем, Дмитрий Янковский в какой-то момент прибился к книгам по серии «Сталкер». И у него прям, вот, прям видно, весь талант этот высосало куда-то нахер. А вторая большая проблема, я на самом деле не против таких серий. Ну, типа, прикольно, когда есть какая-нибудь развлекательная штука. Но они очень хуёво относятся, мне кажется, как раз к ворлдбилдингу. И заимствуют не то, что нужно. Они как раз вот делают вот эти вот истории про калаш, про водочку, про, значит, мутанта, который вот он понятный перед тобой, злодейский, здоровый, злой. И совершенно никто не пытался сделать вот это вот хотя бы близкое. Ну, понятно, что, что никто не ждет от вас второй пикник на обочине, да? Вы не напишите, да, просто на заказ гениальную книгу, но вы спиздите хотя бы вселенную. Потому что, ну, вселенная сама по себе, она же, ну, прикольная. То есть ты бы в целом, ты закончив читать...
И она дает достаточно тебе большой выбор свободы, в принципе.
Да-да-да, ты вот закончил, тебе, в принципе, интересно, ну, что, что в других зонах, да, что да, было да. до, что было после, да.
Это как «Ходячие мертвецы», блядь, взяли и наклепали еще там себе 18 сериалов про детей каких-то в Париже, блядь, в Маниже и так далее.
Да, ну то есть не делать то же самое. То есть можно, и вот это вот я тебе говорил, серия «Пикник на обочине», вот эта межавторская, помимо продолжения прямого, там было еще несколько книг. Я открыл одну из них. Она говорит, там в описании типа зона вот эта вот сибирская, российская. Что в это время, пока в Харманте, что было у нас. Я ее открываю, эту книгу, а там камуфляж, штаны, мутанты, СВД. И думаю, ёб твою мать. Все, и закрываю.
На самом деле, вот из российских писателей и более современных типа вещей, которые явно, скорее всего, были вдохновлены тоже «Пикником на обочине» и вообще в целом Стругацкими и всей этой темой, мне очень понравился то, о чем мы в подкасте разговаривали давным-давно, Александра Пелевина, книга «Покров 17». Она прям очень прям дышит вот этим всем. К самому писателю, конечно, тоже можно относиться по-разному.
Да.
Кукушка у него плотно поехала, но книга, если вы соскучились по какой-то такой недосказанности, и вот когда ты ничего не понимаешь, но одновременно все понимаешь, и тебя это не останавливает, и читать интересно, и есть какая-то новизна, наверное, изюминка, то он справился прям хорошо. Вот да. В этой книге он прям справился здорово.
В какой-нибудь альтернативной вселенной мы бы сейчас наверняка читали бы Александра Пелевина там новые какие-нибудь книги, но произошло то, что произошло, извините, да.
Да.
Вот. И что касается вообще какого-то глобального смысла, я еще хотел добавить про пикник. Я когда-то, по-моему, есть сейчас до сих пор на Яндекс.Музыке и в Букмейте аудиоверсия, которую читает Дмитрий Быков, ну, писатель, поэт вот этот вот. Он, во-первых, читает «Пикник» в одни щи, и у него есть там дополнительная лекция про «Пикник на обочине», часовая, в принципе, приличная, но у него там есть тема, как он интерпретирует саму весь роман, в чем, ну, типа, что это за метафора такая, вот эта зона, вот это все. Он рассказывает, что типа его интерпретация, что зона — это Советский Союз, тоже, значит, закрытая какая-то местность со своими странными правилами, не похожими на весь остальной мир. Я хочу сказать, что это самое мудовое. Самая мудовая интерпретация романа, которую я слышал, блядь, это просто пиздец. Вот это, знаешь, это как всегда, на самом деле вы имели в виду Сталин в своей книге, знаешь, вот эта попытка привязать книги про общечеловеческие какие-то вещи к актуальной политике, это всегда ебанизм, не занимайтесь таким, пожалуйста, дома, дети. Это, знаешь, как была песня у этого у «Машины времени» марионетки, и mm-hmm. все, ну, тогда в Советском Союзе, все Макаревича спрашивали, про кого эта песня? Это про пятый съезд партии или про седьмой? Он говорит, про вас, ебланы, эта песня, а не про съезд партии. Вот, мне на самом деле нравится, знаешь, какая версия, что метафора пикника на обочине – это научно-технический прогресс. Да? То есть мы не знаем нахуй, к чему он приведет. То есть он, мы можем в режиме реального времени наблюдать, что, да, что, например, появились нейросети. Что будет завтра из-за этих нейросетей, не знает никто, но остановить их производство, их развитие и их, значит, распространение в народе и невозможно.
Их саморазвитие.
Ну, типа, ты можешь что угодно запретить, и они все равно будут.
Ну да, опять же, да, типа, вот новость сегодня. Сегодняшняя Microsoft изобрел там какой-то квантовый жопочип, там, блядь, который будет решать его вопросики за минуту тоже, блядь, да? Ну, типа, хуй его знает.
Квантовый жопочип.
Блядь.
Да.
Я, кстати, вот из таких вещей, как там, так скажем, интерпретация этого произведения какими-то другими людьми, хотел бы большой очень привет передать сервису Яндекс.Книги, который, блядь, какого-то хуя в иллюстрации книги «Пикник на обочине» вставил скриншоты из игры «Сталкер», блядь. Причем «Сталкер 1». Причем не в попад просто. Это пиздец. Я не знаю, кто это сделал. Может быть, это просто, типа, они взяли какую-то версию электронной книги, которую кто-то другой издал и добавили к себе. Но, бля, ребят, во-первых, кстати, хочется сказать, что очень много опечаток и ошибок в этой версии.
Казалось бы.
Просто максимально. На каждый, там, через каждые несколько, типа, абзацев какая-нибудь ошибка или опечатка, я такого давно не видел. Похуистического отношения. Во-вторых, скриншоты «Сталкера», конечно, блядь, когда ты читаешь про американскую там какую-то вот эту жизнь глубинки, и тебя просто скрин, блядь, вот этого колеса обозрения из игры знаменитого, ты думаешь, бля, ну серьезно, блядь. Ну, настолько вам похуй. Или скрин, когда просто от первого лица с калашом вот это вот стоит персонаж, ты думаешь, блядь.
При этом у тебя буквально рядом абзац про то, что Шухард говорит, что, типа, оружие с собой не надо брать.
Или просто, типа, абзац о том, что они около бассейна лежат там, пьют коктейли, блядь, вместе с дочкой этого самого.
Да-да-да-да-да.
Бля, вот просто что?
Это, кстати, вот что я забыл сказать
на самом деле. Опять же, я к тому, что это, опять же, вот та хуйня, из-за которой подмена понятий-то и происходит, блядь. Вот я клянусь, я читал сейчас «Пикник на обочине» как в первый раз. Я вообще не помнил, что там... Ну, еще немножко фильма Тарковского тоже подмешал, что у меня вот этот Шухард лысый, вот этот актер в голове. И я вообще реально... Я дико удивился, когда понял, что действие даже не в России происходит. Я типа такой, чё, блядь? Ну, или в Советском Союзе. В смысле? «Пикник на обочине» был такой? Ахуй.
Я что хотел добавить, вот, наверное, последнее, что я вдруг вспомнил, что я не сказал про язык. Мне кажется, это самая приземленная книга Стругацких в плане, знаешь, типа грязи, телесности, сексуальности. Неожиданно, блядь, Стругацкий одни из самых асексуальных писателей на свете. Ну, то есть вы хуй что найдете.
Там эту Гуту так представляешь себе, конечно.
Да, Гуту, вот жену Шухарта, вот эту вот Дина Барбридж, которая там в бикини у бассейна, там, и тебе прям описываются мысли Шухарта, что он там уже это самое.
Ну, он потом и это самое в целом.
Ну да, да, да. Вот. Поэтому, да, тоже удивительная вещь. И. Так связано, что одно из первых сексуальных переживаний в моей жизни, конечно, это фильм «Сталкер» и Алиса Фрейндлих, молодая еще, у которой, значит, там она лежит на полу в этом вот в полупрозрачном халатике, у нее соски просвечивают. Думаешь, нихера себе, 70-е годы, блядь, Советский Союз. Нормас.
И, походу, все было, походу, да.
Да.
В общем, если вдруг не читали, мне кажется, что тут даже не любители фантастики с удовольствием это все прочтут, потому что, по сути, там никакой фантастики-то и нет. Ну, есть очень, очень приземленный. И да, мне кажется, что, кстати, «Пикник на обочине» — это вообще идеальная точка входа в творчество Стругацких. Потому что она и не длинная, и очень комплексная, и сразу видно, мне кажется, вот в «Пикнике» видно
всю мощь.
Все самые сильные стороны, да, Стругацких. Ну, не просто так эта книга считается топ номер один, мне кажется, у них. Ну, в массовой культуре.
Это еще, ну, знаешь, такой, этот, такая база, на самом деле, для всего. Это как если ты посмотришь Twin Peaks, ты начинаешь понимать все современные сериалы про... Соси. Ты начинаешь понимать все современные сериалы про то, что, знаешь, расследование в маленьком американском городе. Все просто, вот. И «Пикник на обочине» такая же база, из которой выросло на самом деле много всего. Вот мы сейчас говорили о том, о прямых заимствованиях, о прямых каких-то продолжениях. Но дух на самом деле, терминология, какие-то идеи, они все равно, они просочились просто вот, как, знаешь, как тебе не обязательно сейчас читать Лавкрафта. Но если, но если ты прочитаешь Лавкрафта, ты понимаешь, откуда... Все взялось в современном хорроре, грубо говоря. Ну, вот так же с фантастикой и с «Пикником».
Ну и традиционный, конечно, вопрос, просьба к слушателям. Если вдруг вы знаете что-то похожее, что-то классное, которое не самое очевидное, но там пропитано духом или хотя бы там вдохновлено, подобная какая-нибудь фантастика, действительно умная, но не заумная, скажем так. Может быть, игры, фильмы и так далее, помимо там аннигиляции.
Социальная фантастика, как ее называют.
Что-нибудь советуйте, вот, делитесь мнениями и дайте денег. Всем пока. Скажу, как Аркадий Стругацкий один раз сказал Борису Стругацкому после того, как в очередной раз отменили издание их повести «Пикник на обочине». Ща бы бабла. Это не задокументированный факт, но он точно был.
На самом деле, знаешь, вот читая вот эти комментарии про то, что, ну, типа, вообще-то, ну, гонорары-то платились за издание. В общем-то, с баблом было действительно так себе в 70-е у них. Как у нас в 20-е.
В любые. Кто задонатит косарь, тому прочитаю два предложения из «Пикника на обочине» на мой выбор. Как вам такое?
Пиздец. Да ладно, давай цель. Можно же цель еще одну вхуячить.
Читаю два предложения. Ну, не читаю.
Да я вам хоть всю прочитаю, благо она маленькая. Я, кстати, читал в своей жизни вслух «Пикник» лет 10.
Шоколадку, обертку.
Лет 10 назад. Сука, дурак, блядь. «Твикс» еще читал. Спин-офф, блядь. Баунти.
Пошел нахуй.
Все нахуй. Короче.
Мультивселенная шоколадок, блядь. Как вам такое, нахуй?
Фух.